4. В ванне. Глубокая рана ниже пупка походила на растянутый в злобной усмешке рот. Профессор Аджемьян получил удар в живот чем-то острым и перестал двигаться. Он остался сидеть, окаменевший, как от изумления, в собственной крови. Распахнутая входная дверь поскрипывала на петлях. Первой на него наткнулась горничная. Бормоча португальскую детскую считалочку, она приступила было к уборке квартиры, как вдруг обнаружила в ванне окоченевшее тело профессора. Издав пронзительный крик, она быстро перекрестилась и помчалась на первый этаж за мужем, работавшим охранником. Тот поднялся в профессорскую квартиру, длинно выругался на тему невыясненных особенностей половой жизни неких португальских святых и позвонил в полицию. Сначала на площадке перед квартирой собрались соседи, привлеченные шумом, но на всякий случай не дерзавшие переступать через порог. Потом троица полицейских, официально взявшая под контроль место преступления. Потом молодой инспектор, изнуренно-скептического облика. Потом журналист из агентства новостей, перехвативший на рации в своей машине вызов полиции. Потом два журналиста ежедневных изданий, еще не отошедшие после вчерашней полицейской облавы, затянувшейся допоздна, потом очередная порция любопытных соседей, интересующихся у остальных, что произошло, потом журналистка из еженедельника, по случайности проживающая этажом выше, спокойно спускавшаяся по лестнице и заинтригованная суматохой, сторожившей дверь полицейский пропустил ее, проверив журналистское удостоверение. Потом мухи. Потом клещи-трупоеды. Последние, впрочем, ввиду необходимости преодолеть большое относительно их размера расстояние, настигли труп позже всех остальных. Молодой инспектор внимательно осмотрел место преступления, пересек его взад-вперед во всех направлениях и поделился с присутствующими журналистами своими умозаключениями. У него выходило, что преступление совершил, скорее всего, жадный до крови серийный убийца. В квартале у него было уже несколько жертв. Каждый раз обстоятельства были примерно одинаковыми. Убийца слонялся по коридорам жилых домов в поисках двери, которую жилец по оплошности оставил незапертой. Набредя на такую дверь, он входил в квартиру, хватал первый подвернувшийся под руку предмет, годный на роль оружия, и наносил им смертельный удар. С начала месяца это уже пятое преступление такого рода. Все одно и то же. Ни следов, ни признаков незаконного проникновения. Дверь не взломана. Орудием убийства служил предмет, подобранный здесь же. Один из палеонтологических молотков. Их в кабинете полно. Наверное, убийца унес его с собой, чтобы выбросить в мусорный бак. Если бак еще не увезли, то, скорее всего, изучение местного мусора позволит найти молоток. Расследование, едва начавшись, уже завершилось. Молодой полицейский попросил журналистов непременно напомнить читателям о необходимости тщательно запирать за собой двери, особенно в больших городах, где лучше ко всем вокруг относиться с недоверием. Журналисты не изъявили намерения запомнить эту гражданственную рекомендацию. Они увлеченно орудовали фотоаппаратами, подбирая выигрышные ракурсы. Инспектор поглядывал издали на журналистку еженедельника. Она казалась в этом тусклом антураже эфирическим видением. Длинная шевелюра рыжих, мелко вьющихся волос, перехваченная черной бархатной лентой, изумрудно-зеленые глаза, китайская куртка без рукавка, тонкие плечики на показ, хотя воротник в стиле Мао скрывает шею, изящная манера передвигаться в манере юркой мышки. Перехватив ее заинтересованный взгляд, он изобразил суровость. «В какой газете вы работаете? И как ваше имя, мадемуазель?»
«Лукреция Немрот, Гетер Модерн. Только не волочитесь за мной, не тратьте время зря. Я никогда не смешиваю удовольствие и работу», — ответила она, увлеченно чавкая жвачкой.
Молодой человек покраснел и отправился к караульному двери, чтобы нещадно отчитать их за то, что они до сих пор не разогнали стайку соседей, все еще топтавшихся на пороге. Своей отповедью журналистка добилась желаемого. Осталась одна. Теперь она могла разглядеть папки на столе убитого. Одна была озаглавлена «Curriculum vitae». Открыв ее, она обнаружила, что профессор Аджемьян был, скорее всего, светилом науки, Об этом свидетельствовали его дипломы палеонтолога, выданные французскими, английскими и американскими университетами. Следующей она полистала папку «Пресса», где случайно наткнулась на свежую вырезку. Профессор сообщал, что скоро займется раскопками в Танзании, в ущелье Олдовой, где постарается выявить истинную природу недостающего звена человечества. Вдоль стен стояли виселицы-кронштейны, на которых болтались в петлях из скрученной проволоки обезьяньи скелеты. Справа, под стеклом, поблескивали сотни лакированных костей с аккуратными этикетками. Слева красовались фотографии гримасничающих шимпанзе. Здесь же экспонировался всевозможный инвентарь для раскопок. Заступы, лопаты, щетки, скребки, увеличительные стекла, ассортимент ледорубов. Она заглянула в ванную. Под вспышками ее коллег-журналистов голое белое тело профессора Аджамьяна, сидевшее в ванне, выглядело как восковой манекен, замоченный в сливовом соке. Трупное окоченение сделало свое дело. Глаза мертвого ученого были широко распахнуты, рот разъянут, брови залезли на лоб. А вот положение тела вызывало любопытство. Левая рука была опущена в воду смертельной ванны, тогда как правая рука вцепилась в фаянсовый борт, причем указательный палец указывал на зеркало. Можно было подумать, что перед смертью профессор хотел указать на что-то или на кого-то, отражавшегося в нем.